Фонд А. Конторщица. Как же я обожаю такие вот мгновения счастья. Подставляя лицо утреннему солнцу, я с удовольствием затянулась первой сигаретой. Море, солнце, пальмы и никакой работы.
«Держи, счастливая отпускница», — протянул мне чашку с кофейным ликером Жорка.
Вот уже 5 лет был у нас особый, свой ритуал во время отпусков на всяких там Сейшелах, Гавайях и прочих Доминиканах. Каждое утро, только поднявшись с постели, выйти на балкон, выкурить первую, самую вкусную фэншуйную сигаретку и медленно-медленно потягивая кофейный ликер из чашки, не из рюмки, смотреть на море.
«Спасибо, дружище!» — отсалютовала я чашкой. «Ирусь, мы сегодня на дайвинг идем, ты помнишь?»
Допив ликер, Жора затушил сигарету и зарылся лицом в мои волосы.
«Ты не против, если я первый в душ?»
«Давай», — улыбнулась я. «А я пока докурю». «Да, мы с Жоркой любовники. Как-то так вот получилось. Внезапно, непредвиденно и неправильно. Собственно, и он, и я — взрослые, самодостаточные, давно состоявшиеся люди». Я работаю директором по управлению персоналом в корпорации брендовых аксессуаров. Жорка — профессор, неплохо так кормится с международных грантов. У каждого своя семья, дети. Тут уж ничего не поделаешь. Не рушить же жизнь своих близких, если в наших седых жопах вдруг заиграла любовь. Иногда так бывает. Любовь догнала, настигла и причинила взаимность. И теперь мы, как семиклассники, держимся за ручки, млеем и краснеем, глядя друг на друга. И так уже 5 лет подряд. 5 лет периодических встреч, тайком, сердечной боли и вот таких вот украденных у семей отпусков, когда только море, солнце, и мы с Жоркой вдвоем.
«Иришка, я все».
Я взглянула на кусты магнолии на фоне ослепительно-синего моря, и встала с кресла. И внезапно мир завертелся, завертелся, и наступила темнота. «Это расплата», — только и успела подумать я. Глава 1.
«Лидия Степановна, вы слышите меня?»
Скрипучий монотонный голос назойливо бубнил где-то рядом. Я с трудом разлепила глаза, лучше бы я этого не делала. Боль жахнула где-то в затылке, перед глазами все плыло.
«Лидия Степановна, что с вами? Вам плохо?»
Голос продолжал нудно вгрызаться в мой мозг. С трудом сфокусировав взгляд, я присмотрелась. Передо мной стоял невнятный мужичок в очочках с толстыми стеклами. Одной рукой он удерживал распухшую папку, а другой тряс меня за плечо.
«Лидия Степановна!»
— опять завелся неугомонный мужичок.
«Хма...»
— прохрипела я.
— «Ох, Лидия Степановна, напугали вы меня!»
— обрадовался мужичок.
— «Я штатное принес. Смотрю, а вы тут...»
— «Гхм...» — я схватилась за горло. — «Что?»
— «Штатное, говорю, принес. На 6-й вагоноремонтный участок».
Мужичок осторожно пристроил папку передо мной на столе и бочком начал пробираться к выходу.
— «До понедельника нужно сделать в 3 экземплярах».
Хлопнула дверь, и я вместо номера 5-звездочного отеля вдруг обнаружила узкий чулан с ободранной штукатуркой. Но рассмотреть его я не успела. Дверь опять хлопнула, и в нее просунулась женская голова в сером махировом берете.
«Горшкова, подпиши!»
На стол передо мной опустился листок желтоватой пищей бумаги. Я машинально всмотрелась. Список фамилий и подписи. Другого текста не было.
«Что это?» «Подписывать непонятные документы я никогда не буду».
«Ой, не выделывайся!»
Женщина ворвалась в комнату и нависла надо мной.
«Подписывай давай!»
«Еще раз повторю, что это такое?»
«Ты что, совсем Горшкова?»
От удивления густонамазанные тушью ресницы захлопали, и несколько комочков отвалились.
«Все подписывают это, и ты подпиши».
«Это что?» Ситуация начала раздражать. «Сбор средств голодающим детям Африки?» «Поздравление с Днем влюбленных? Что именно?»
«Детям Африки мы еще в прошлом месяце средства отправили», — поджала губы женщина. «А этим влюбленным не поздравления, а порицания от коллектива собираем. Товарищеское собрание завтра в 8. Ох, и пропесочим их».
Окончательно впав в ступор, я машинально черканула на листочке какую-то загогулину, и женщина облегченно упорхнула.
«Это что же получается?» — я осмотрела кабинет. «Дичь какая-то».
«Да, все-таки это не чулан, а кабинет. Да нельзя убогий, со вздутой где-то побелкой на потолке и вековым массивным письменным столом. Два окрашенных унылой темно-синей краской шкафа с бумагами занимали почти все пространство. Напротив — узкое оконце».
«Как они меня называли?»
«Горшкова, как там? Петровна? Нет, Степановна вроде.
Имя-то какое? Лидия».
«Горшкова Лидия Степановна, стало быть». Почему-то стало весело. Я много читала о попаданцах. Эта тема модная, особенно среди молодежи. А в департаменте по управлению персоналом, который я возглавляю вот уже 15 лет, молодежи было достаточно. Точнее, будет сказать, возглавляла. Или как? Я ущипнула себя за ладонь.
Таки да. Ни бред и ни галлюцинация.
Я действительно попала в другую реальность.
Попаданка, блин.
Неожиданно стало так смешно,
что я зашлась в хохоте. Аж слезы брызнули. Чтобы остановить истерику, резко вдохнула, выдохнула, встала и подошла к окну. Оно выходило во внутренний двор, где несколько голых ясеней, большая куча песка и грузовая машина, давно устаревшей модели, пейзаж не украшали. Взгляд сместился в сторону, и тут на стене я увидела зеркало. Но лучше бы я его не видела. На меня смотрело юное, да нельзя щекастое курносое лицо с пуговичными глазками неопределенного цвета. Выщипанные бровки и по бараньи мелкие пергидрольные кудряшки, сколотые пластмассовой заколкой в виде гипертрофированной лиловой рыбки, добили окончательно. Так что на невеликий рост и короткие толстые ножки я почти не обратила внимания.
Вот так вот.
Я посмотрела на неизбалованные кремом и маникюром ручки и обнаружила кольцо. Обручальное.
Опа!
Так мы, выходит, замужем. Интересненько. Оказывается, в этом мире есть ценители и таких вот кудряшек. Блин, и что теперь делать? Мысли заметались в разные стороны. Спать с каким-то посторонним дядькой не буду. Хоть убей, не буду. Что же делать, блин? Что делать? Что делать? Разводиться. Судя по всему, это не средневековье, и здесь люди, а не эльфы, или не к ночи будь помянуты, котики. Я несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Так, теперь нужно разобраться, куда именно я попала и где я в этом мире живу. Беглый осмотр россыпи бумаг на столе показал, что я оказалась ни много ни мало в 1980 году, а на дворе было 1 апреля, обхохочешься, мать его. Торопливое исследование содержимого дерматиновой сумочки с облезлыми ручками особой ясности не внесло. В кошельке нашлась трешка, советская и немного мелочи. Тюбик с помадой ради интереса раскрутила. Помада светло-морковного цвета, кто бы удивлялся, почти закончилась. И Горшкова Лидия Степановна выковыривала ее оттуда спичкой. Мрачительная девица, чего уж там. Еще обнаружилась пластмассовая расческа с мелкими зубчиками. Интересно, и как этим расчесывать кудри? Катушка черных ниток с иголкой. Рукодельница. Носовой платок, скрученный авоська. Капец. Упаковка ваты. Вот нафига. Металлический значок с чебурашкой. Родовой тотем. Сморщенное яблоко, связка ключей, подтаявшая карамелька, клубничная. И бинго! Я нашла 2 мятые погашенные квитанции, ура! Которые, на мое счастье, завалились в дырку в подкладке. Первая — об оплате за свет аж целых 2 рубля и 35 копеек. Но главное, внизу был от руки написан адрес. Улица Ворошилова, дом 14, квартира 21.
Супер! Я теперь знаю, где я живу. Однако долго радоваться не вышло. На второй квитанции за водоснабжение, где сумма была вообще фантастическая, 17 копеек. 17 копеек, Карл! Стоял адрес: улица Механизаторов, дом 8, квартира 2. И запись была сделана той же рукой. Ну вот теперь я опять не знаю, где я живу.
«Не, ну почему такая непруха? Ну ладно, я теперь попаданка, примем за данность. Ну, блин, у меня не то, что всяких магических способностей нету. Ну, даже памяти предыдущей владелицы этого толстозадого тела и то не осталось. Не скроешь, вряться направо-налево фаерболами и испепелять одним взглядом было бы прикольно. Но, блин, хотя бы некоторые фрагменты памяти можно же было оставить. И как вот теперь? Даже если я сегодня заночую в этом унылом кабинете на столе, то все равно рано или поздно придется идти домой. А если я не приду ночевать, то доставшийся в виде бонуса супруг Лидии Степановны будет, мягко говоря, озадачен. Это в лучшем случае. Остается два варианта. Искать, где я живу самой, или брать такси, пусть меня везут. Один из этих адресов однозначно должен быть моим. Но самой искать нереально. Города я не знаю. А навигаторов в это время еще не сочинили. А на такси хватит ли денег? И опять же, мобилок еще нету. Как вызывать такси? Да, засада. Кругом одна засада. Резкий протяжный гудок заставил подскочить. В коридоре послышались голоса, топот. По всей видимости, это был конец рабочего дня, и народ устремился домой. «Лидочка, ты идешь?» В дверь возникла кореглазая девушка с забавной челкой. Я обрадовалась. Вот мой личный Харон, который однозначно знает, где живет это тело, и поможет мне пройти этот безумный квест. «Да, конечно», — как можно дружелюбнее улыбнулась я. «Сейчас только...» Я торопливо открыла один шкаф, второй, но нигде верхней одежды Лидии Степановны не было. «Лидусь, а что ты ищешь?» — заинтересовалась девушка. «Блин, а я ведь даже имени ее не знаю, что отвечать не знаю. От конфуза меня спасла защитница детей Африки». «Тонечка, у тебя червонец занять можно? Мне до получки», — затараторила она, обращаясь к девушке. «В военторге выбросили финские плащи, моему как раз подойдет. Я уже и отложила». Пока Тонечка доставала деньги, я нашла нужный шкаф, где висела синтетическая пальтишка веселенькой дачной расцветки. В принципе, ожидаемо. Мы вышли из здания с массивными алиповатыми колоннами. Шагнув в новый мир, я обернулась, чтобы запомнить, куда вернусь завтра. Вывеска на входе гласила «Депо Монорельс» и ниже, более мелкими буквами, «Колесно-роликовый участок ВЧДР-4». Замечательно! После многолетней работы в огромной корпорации брендовых аксессуаров с гигантской сетью фирменных и франчайзинговых магазинов в Риме, Венеции, Барселоне, Париже, да что там говорить, даже в Сантьяго-де-Чили и в Палайо-дель-Кармен, и то были наши представительства. И вот после всего этого я теперь работник депо «Монорельс». Вот честно, я бы сейчас бахнула мартини, а лучше коньяку. Мы вышли на шумный проспект, оживленный. Ну, какой-то бесцветный, что ли. Глаза напрягало отсутствие ярких красок и привычной какофонии рекламных щитов, билбордов, арт-батловских панно и ларьков с шаурмой. Фасады панельных зданий невыразительно серели или же были украшены панно в духе соцреализма, так называемое искусство повседневности или повседневность искусства. Я даже умилилась. Хотя, может, все бесцветное потому, что было 1 апреля и деревья стоят голые. Тем временем Тонечка все тараторила и тараторила, так что я поневоле стала вникать. И можешь себе представить весь этот скандал. Она тайно встречалась с этим Антоном, а он ее на 12 лет младше. Они даже хотели пожениться, но Тамара Семеновна говорит. «А сколько ему лет?» Я рассматривала людей, точнее советских граждан, в повседневной одежде кардинально немарких расцветок, и мне стало еще более грустно. «Антону?» — удивилась Тоня. 22 года где-то. Он с армии как пришел. На заводе 2 года отработал. А ей тогда, получается, 34? Взгляд скользнул по автобусной остановке и зацепился за фотографии ударников социалистического труда на 2-метровой доске почета. Еще 33. В ноябре будет 34. Ну ты представляешь? И они оба свободны. Я смотрела, как из автобуса грузно вышла женщина с авоськами, из которых торчали упакованные в серую плотную бумагу свертки. Ее клетчатый платочек сбился, и слипшиеся от пота волосы лезли в глаза. Она их сдувала, так как руки были заняты. Сгорбившись, поправляя плечом съезжающий на щеку платок, она побрела к гастроному, переваливаясь как утка. «Да, но она...» «Тоня, а в чем соль всей этой истории?» Два свободных совершеннолетних человека полюбили друг друга и решили пожениться. Что здесь не так? Она же старше его! И что? Это ее дело. Черт, кажется, я начинаю понимать, куда я попала, и что эльфы были бы более подходящим вариантом.
Ты что, Лида? Нельзя же так!
К счастью, дискуссию пришлось свернуть, так как на кирпичной стене я увидела вывеску улицы механизаторов 8, очевидно, мой дом.
«Тонь, все, я пришла, давай до завтра».
Тоня, которая уже набрала воздуху для очередного аргумента, так ничего и не ответила и, резко отвернувшись, целеустремленно зашагала дальше. Обиделась. Жаль, неплохой вроде человек. Я шагнула в подъезд. Там, в квартире номер 2, меня ждало знакомство с супругом. Квартира Лидочки Горшковой оказалась не совсем ее. Точнее, квартира была коммунальная, с высокими потолками, наверняка узкими комнатами, за скучными дверями по обе стороны коридора и застарелым запахом убежавшего молока. В прихожей громоздилась инсталляция из санок, велосипеда и каких-то коробок. Пока я пыталась угадать, какая именно из 4 комнат моя, дверь той, что слева, распахнулась, и на пороге возник печальный мужчинка с намечающимся животом, белобрысый и усатый. На вид ему было около 30-35 лет, хотя в это время люди старели быстрее, так что вполне могло быть и 25. Он из-под лобья уставился на меня и многозначительно молчал.
Ну, я тоже рассматривала его и тоже молчала. Во-первых, я подозревала, что это и есть Горшков, супруг Лидии Степановны. Но это было не точно. Во-вторых, я банально не знала ни имени этого супруга, ни о чем с ним говорить. Пауза затягивалась. Наконец, мужчинка не выдержал и мрачно сообщил.
«Супракис».
Я продолжала молчать, потому что не понимала, какой реакции он ожидал от супруги. Станет просить прощения, побежит варить новый суп, начнет рыдать, пойдет повеситься в конце концов. Но хоть одно радует, теперь стало понятно, что это и есть супруг Горшков. Потому что, по логике, какое дело постороннему человеку до супа Горшковых? Не дождавшись от меня ответа, Горшков расстроенно добавил.
«И рубашку ты плохо погладила, Лидия. На рукаве 2 складки и у воротника».
А вот это уже серьезное обвинение. Пойду, значит, повешусь. Что-то на ха-ха меня пробивает, поэтому, чтобы прекратить зарождающуюся истерику, я резко вздохнула и выдохнула. Очевидно, приняв мою реакцию за полное признание вины, Горшков нахмурился и продолжил.
«А вчера ты купила килограмм фарша по 1,85 рубля. А в центральном гастрономе можно было взять за 1,60 рубля».
От неожиданности я икнула. Горшков продолжал что-то еще зудеть, а у меня вдруг дико разболелась голова. Боль билась то в висках, то в затылке. Казалось, в мозг вставили раскаленный гвоздь и медленно его там проворачивают. Перед глазами потемнело, и во рту ощутимо почувствовался тошнотворный металлический привкус. Сквозь вязкую, как кисель, пелену до меня доносился голос, который монотонно бубнил, перечисляя грехи моего нового тела. И тут вдруг такая злость меня накрыла, что я не выдержала.
«Слышь, козел! Рот закрой!»
Мужчину аж перекосило. Он выпучил глаза и, словно выброшенные на берег рыбы, хватал ртом воздух. Мне даже стало его жаль, обычно я стараюсь быть вежливой, но тут все как-то сразу навалилось, вот нервы и сдали. Я обошла статую супруга Лидии Степановны и вошла в комнату, где проживала чета Горшковых. Обстановка соответствовала стилю повседневной жизни простого советского гражданина. Панцирная кровать с небольшой горкой подушек, светлый полированный шкаф, этажерка с проигрывателем, 2 стула по центру комнаты, круглый стол под плюшевой скатертью с бахромой. На обклеенной полосатыми обоями стене радио и вырезка с изображением березового леса. На узком окне веселенькие занавески в цветочек. Телевизор у Горшковых был черно-белый. Надеюсь, раскладушка здесь тоже есть, иначе придется Горшкову спать на полу. Что-то мне стало совсем грустно. Я люблю комфорт, в смысле, любила в той прошлой жизни. Люблю милые повседневные ритуалы, к примеру, встать утром, когда еще все спят, прошлепать босиком по мягкому ковру на кухню, сварить кофе с корицей и черным перчиком, и потом сидеть в любимом кресле и пить обжигающий, чуть терпкий кофе из любимой чашки и смотреть в окно на медленно падающий снег.
А в этой жизни и обстановочка так себе, и внешность Лидии Степановны более чем заурядная. И работает она не в Академии наук. Зато в придачу ко всему этому у нее усатый супруг с кучей проблем и затруднений. Зашибись, стартовые условия для попаданки. Додумать мысль мне не дал отмерший Горшков, который оправился от потрясения и желал взять реванш.
«Ты аферистка, Лидия. И хамка. Я весь день голодный». В холодильнике только прокисший суп и котлеты. Ты же знаешь, что я не ем котлеты без гарнира. Моя мама...»
«Стоп!» «Горшков, ты с работы во сколько пришел?»
«В 2 часа. Ты же знаешь, у меня по вторникам 3 урока».
«А я?»
«6 часов вечера. Ты что, не мог за 4 часа отварить себе картошку или сделать яичницу?» «Ты моя жена, и ты должна заботиться о муже.